Шли дни, помеченные нудным ритмом еды и молитв. Проходили ночи, которые были мучительны из-за докучливого холода и из-за хорового, прямо-таки кошмарного храпа постояльцев. Дни перенести было легче. Можно было хотя бы поговорить.
«Из-за злости и зависти!» Циркулос пошевелил зобом и заморгал гноящимися глазами. «Я сижу здесь из-за злобы человеческой и зависти неудачников-коллег. Они возненавидели меня, поскольку я достиг того, чего им достичь не удалось».
«А именно?» — заинтересовался Шарлей.
«Чего ради?» — Циркулос вытер о халат испачканные мелом пальцы. «Чего ради я стану толковать вам, профанам? Вы все равно не поймете!»
«А ты попытайся!»
«Ну, разве что так!»
Циркулос откашлялся, поковырял в носу, потер пятку о пятку.
«Мне удалось добиться серьезного успеха. Я точно определил дату конца света».
«Неужто 1420 год?» — спросил после минуты вежливого молчания Шарлей.
«Месяц февраль, понедельник после святой схоластики. Не очень-то оригинально, замечу». «Обижаете!» — выпятил остатки живота Циркулос. «Не такой уж я чокнутый миллинарист, человек, верящий в тысячелетие Царствия Божие на земле. Мистик-недоучка! Я не повторяю вслед за фанатиками хилиастические бредни. Я изучил проблему Sine Ira et Studio на основании исследования научных источников и математических расчетов. Вам знакомы откровения святого Яна?»
«Поверхностно, но все же...»
«Агнец отворил 7 печатей, так?» «И узрел Ян 7 ангелов, так?»
«Абсолютно».
«Избавленных и запечатленных было 144 000, так?» «А старцев 24, так?» «А двум свидетелям дана сила пророчествовать в течение 260 дней, так?» «Так вот, если все это сложить, сумму помножить на 8, то есть на количество литер в слове «Аполеон», то получится...» «Ах, да какой прок вам объяснять, все равно вы не поймете. Конец света наступит в июле. Точнее, 6 июля. In ostola apostolorum Petri Pauli.
6 июля, через 8 дней после Дня святых Петра и Павла.
В пятницу, в полдень».
«Какого года?»
«Текущего, святого, 1425-го».
«Так», — потер подбородок Шарлей.
«Однако, понимаете ли, есть некое небольшое «но».
«Это какое же?»
«Сейчас сентябрь».
«Это не доказательство».
«И уже миновал полдень».
Циркулос пожал плечами, затем отвернулся и демонстративно зарылся в солому.
«Я знал, что нет смысла метать бисер перед неучами. Прощайте!»
Миколай Коперник, вольный каменщик, болтливостью не отличался, однако его сухость и резкость не оттолкнули истосковавшегося по общению Шарлея.
«Итак, — не сдавался Демерит, — вы астроном, и вас засадили в тюрягу. Ну что ж, это еще раз доказывает, что слишком пристальное рассматривание неба не приносит пользы и не подобает истинному католику. Но я, уважаемый, еще по-иному взгляну на эту проблему.
Конъюнкция астрономии тюремного заключения может означать только одно — подрыв Птолемеевой теории. Я прав?
«Прав в чем?» — буркнул в ответ Коперник. «В конъюнкциях?» «Правы, а как же? В остальном тоже. Так что, думается мне, вы из тех, которые всегда правы. Видывал я таких».
«Таких наверняка нет», — усмехнулся Домирит. «Но не будем об этом. Гораздо важнее, как нам быть с Птолемеем. Что расположено в центре мира, Земля или Солнце?» Коперник долго молчал.
«А не все ли равно? Пусть будет, как он хочет», — горько сказал он наконец. «Откуда мне знать? Какой из меня астроном? Что я знаю? Я от всего отрекусь и во всем признаюсь. Скажу все, что мне прикажут».
«Ага», — расцвел Шарлей, — «значит, я все-таки попал, столкнулась астрономия с теологией, и вы испугались».
«То есть», — удивился Рейнован, — «астрономия — наука точная. Какое отношение к ней имеет теология? 2 + 2 = 4».
«И мне так казалось», — грустно прервал Коперник. «Но реальность оказалась иной».
«Не понимаю».
«Рейнмар, Рейнмар», — соболезнующе улыбнулся Шарлей. «Ты наивен, как ребенок. Сложение 2 и 2 не противоречит Библии, чего нельзя сказать о вращении небесных тел. Нельзя утверждать, что Земля вращается вокруг Солнца, коли в Библии написано, что Иисус приказал Солнцу остановиться. Не Земле. Поэтому, еще угрюмее прервал вольный каменщик, надобно руководствоваться инстинктом самосохранения. В том, что касается неба, астролябия и подзорная труба могут ошибаться. Библия же непогрешима. Небеса — тот, кто обитает над кругом земли, — вклинился Исаия, вырванный из апатии звуком слова «Библия», — растянул небеса, как ткань, и раскинул их, как палатку для жизни.
— «Ну вот, пожалуйста», — покачал головой Коперник, — «псих, а знает».
— «Вот именно». «Что вот именно?» — возмутился Коперник. «Что вот именно? Такие уж вы мудрые!»
«Я от всего откажусь, только б меня выпустили. Я соглашусь со всем, чего они хотят, что Земля плоская, а ее геометрический центр находится в Иерусалиме, что Солнце вращается вокруг Папы, являющего собой центр Вселенной. Все признаю!»
«Впрочем, может, они и правы. Псякрев, их организация существует без малого 1500 лет. Хотя бы уже по этой причине они не могут ошибаться».
«А с каких это пор, — прищурился Шарлей, — годы лечат глупость?»
«Да идите вы к дьяволу!» — занервничал вольный каменщик. «Сами отправляйтесь на пытки и костер. Я от всего отрекаюсь. Я говорю, и все-таки она не движется. Епур нон си муве!»
«Впрочем, что я могу знать?» — горько проговорил он после недолгого молчания. «Какой из меня астроном? Я человек простой».
«Не верьте ему, господин Шарлей», — проговорил Бонавентура, который в этот момент очнулся от дремы. «Сейчас он так говорит, потому что испугался костра. А какой из него астроном, во Франкенштейне знают все, потому что он каждую ночь на крыше с астролябией высиживает и звезды считает. И не он один в семье, все у них такие звездоведы. У Копернигов даже самый младший, маленький Миколаек.
Так людишки смеются, мол, первым его словом было «мама», вторым «папа», а третьим «гелиоцентризм».
Чем раньше наступала тьма, тем становилось холодней, тем больше постояльцев вступало в споры и диспуты. Говорили, говорили, говорили. Вначале все вместе, а потом уж каждый сам с собой.
«Разрушат мне инститориум, все разбазарят, пустят по ветру, обратят в прах, развалят все, чего я добился, теперешняя молодежь». А все бабы, все до единой курвы, по желанию или по принуждению. Настанет апокалипсис, не останется ничего, совсем ничего. Да что вам толковать, профаны? А я вам говорю, что с нами покончат раньше. Придет инквизитор, а потом сожгут. И так нам и надо, грешникам, ибо на Бога клевету возводили. Как солому пожирает язык огненный, а сено исчезает в пламени, так корень их будет гнилью, а поросль, словно пыль, схваченная ветром, взметнется, ибо отринули они законы Господнего воинства.
Слышите, псих? А знает. Вот именно.
Проблема в том, сказал задумчиво Коперник, что мы слишком много думали.
О, вот-вот, подтвердил Фома Альфа, никак не избежать нам кары. Будут собраны, заключены в темнице, а через много лет покараны.
Слышите, псих? А знает.
У стены в отдалении страдающие Дементия и Дебилитас бормотал и что-то безвязно толковал. Рядом на подстилке нормальный, охая и постановая, истязал свои гениталии. В октябре ударили еще более крепкие холода. Тогда, 16-го, в датах позволял ориентироваться календарь, который Шарлей начертил на стене мелом, украденным у Циркулоса, в башню попал знакомый. Знакомого втащили в башню не божегробовцы, а вооруженные в кольчугах и стеганых кафтанах. Он сопротивлялся, поэтому получил несколько раз по шее, а с лестницы его просто-напросто сбросили. Он скатился и распластался на глинобитном полу. Обитатели башни, в том числе Рейнован и Шарлей, смотрели, как он лежит. Как к нему подходит Транквилий со своей палкой. «Сегодня у нас», — сказал он по обычаю, вначале поприветствовав новичка именем святой Дымпны, покровительницы и заступницы слабых разумом, «сегодня у нас святой Гавл. Однако побывало здесь множество Гавлов. Поэтому, чтобы не повторяться, сегодня у нас еще поминание святого Мумалина. Значит, будешь ты, братец, именоваться Мумалином. Ясно?»
Лежащий на полу приподнялся на локтях, глянул на божегробовца.
Несколько секунд казалось, что он краткими и тщательно подобранными словами прокомментирует речь Транквилия. Транквилий тоже, видимо, этого ожидал, потому что поднял палку и отступил на шаг, чтобы лучше размахнуться. Но лежащий только скрежетнул зубами и раздробил в них все, что не стал высказывать.
«Ну, — кивнул можжегробовец, — понимаю. С Богом, брат!»
Лежащий сел. Рейнован едва узнал его. Не было серого плаща, пропала серебряная застежка, пропал шаперон, пропала терипипе.
облегающий вамс был в пыли штукатурки разорван на обоих подбитых ватой плечах.
«Привет!» Урбан Горн поднял голову. Волосы у него были спутаны, глаз подбит, губа разбита и опухла. «Привет, Рейневан», — ответил он. «Знаешь, я вовсе не удивлен, увидев тебя в башне шутов.
Ты цел? Как чувствуешь себя?»
«Прекрасно. Прямо даже восхитительно. Вероятно, солнечный свет источается из моей жопы. Взгляни и проверь, потому как мне это сделать трудно».
Он встал, ощупал бока, помассировал крестец.
«Собаку мою убили», — сказал он холодно. «Заколотили. Моего Вельзевула. Ты помнишь Вельзевула?»
«Мне очень жаль». Рейнван прекрасно помнил зубы Бриттона в дюйме от лица. Но ему действительно было искренне жаль.
«Этого я им не прощу», — скрежетнул зубами Горн. «Я с ними расквитаюсь, когда вырвусь отсюда».
«С этим могут быть некоторые проблемы».
«Знаю».
Во время знакомства Горн и Шарлей долго приглядывались друг к другу, щурясь и покусывая губы. Было видно, что тут попал пройдоха на пройдоху и плут на плута. Причем видно это было так явно, что ни один из пройдох ни о чем не спросил другого.
«Итак», — осмотрелся Горн, — «мы сидим там, где сидим». «Франкенштейн, госпиталь истинных каноников, стражей гроба Иерусалимского».
«Башня шутов».
«Не только», — слегка прищурился Шарлей, — «о чем многоуважаемый господин наверняка знает».
«Многоуважаемый господин, несомненно, знает», — согласился Горн, — «ибо его засадила сюда инквизиция по епископскому сигнификовиту». «Ну что ж, что бы ни говорили о святом официуме, их тюрьмы обычно приличны, просторны и опрятны. Здесь тоже, как говорит мне мой нос, принято время от времени котлы опоражнивать, а постояльцы выглядят неплохо. Кажется, божегробовцы заботятся. А как кормят?»
«Скверно, но регулярно».
«Это неплохо. Последней психушкой, с которой мне довелось познакомиться, была флорентийская пациерия при Санта-Мария-Нуова. Надо было видеть тамошних пациентов. Изголодавшиеся, завшивившие, обросшие, грязные. А здесь? Вас, как вижу, хоть сейчас ко двору. Ну, может, не императорскому, не в Вавель, но уже, например, в Вильне вы могли бы появиться в таком виде, в каком пребываете сейчас, и не очень бы выделялись, да. Можно было попасть хуже. Если бы еще здесь не было ненормальных, буйных, надеюсь, среди них нет? Или, упаси Господи, садомитов?»
«Нет», — успокоил Шарли.
«Упасла она, святая Дымпна. Только эти вот лежат, бормочут, попердывают, ничего особенного».
«Прелестно! Ну что ж, побудем немного вместе, а может и подольше».
«Может, короче, чем вы думаете», — криво усмехнулся Домирит. «Мы сидим уже со святого Корнелия и ежедневно ожидаем инквизитора. Как знать, может, уже... сегодня?»
«Сегодня нет», — успокоил Урбан Горн.
«Завтра тоже нет. У инквизиции сейчас другие занятия». Хоть на него и нажимали, к пояснениям Горн приступил лишь после обеда, который, кстати сказать, откушал с удовольствием. И не побрезговал остатками, которые не доел Рейнован, последнее время чувствовавший себя неважно и теряющий аппетит.
«Его пресветлость епископ Вроцлавский, Конрад», — объяснил Горн, пальцем выбирая со дна миски последние крупинки, — «ударил гуситскую Чехию. совместно с господином Путой из Частоловец, напал на Находско и Трутновско.
Крестовый поход?
Нет, грабительский рейс.
Это, усмехнулся Шарлей, совершенно одно и то же.
Ого! Фыркнул Горн. Я собирался спросить, за что многоуважаемый господин сидит, но теперь уже не спрашиваю.
И очень хорошо. Так что там с тем рейдом?
Предлогом, если вообще нужен предлог, было якобы ограбление гуситами сборщика податей, совершенное, кажется, 13 октября. Тогда прихватили круглым счетом 1500 с гаком гривен.
Сколько? Я же сказал, говорят, кажется, никто в это не верит. Но в качестве предлога епископа устроило, момент он выбрал удачный. Ударил, когда отсутствовали гуситские полевые войска из Граца Кралови. Тамошний гетман Ян Чапок из Сана пошел в то время на Падейштетте, у Лужицкой границы. Как отсюда следует, у епископа есть неплохие шпики.
«Ага, наверное», — Шарлей даже не сморгнул.
«Продолжайте, господин Горн. Не обращайте внимания на психов. Еще успеете наглядеться».
Урбан Горн оторвал взгляд от нормального, азартно занимающегося онанизмом. И от одного из дебилов, сосредоточенно возводящего из собственных отходов, маленький зиккурат.
«Да, на чем это я?»
«Ага, епископ Конрад и господин Пута вошли в Чехию по тракту через Левин и Гомоли. Опустошили и ободрали районы Находа, Трутного и Визмбурга, сожгли деревни, не трогали детей, помещавшихся под животом у лошади. Некоторых.
А потом?
Потом...